Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Да, сейчас 10 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Вот что сегодня мы будем обсуждать. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал в социальных сетях, что после принятия закона о декриминализации побоев в городе резко выросло число бытовых конфликтов. По словам мэра, семейных ссор уже стало в два раза больше. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сегодня, в свою очередь, сказал, что закон о декриминализации побоев — это исправление совершенных ранее ошибок. О первых результатах декриминализации мы и будем говорить сегодня в студии. Лариса Павлова, адвокат, председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Лариса Октябристовна, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Александр Хаминский, член общественного совета при главном управлении МВД России по Москве, юрист. Александр Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8, и можно писать в Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Лариса Октябристовна, с вас начнем. Итак, Ройзман уже говорит о том, что семейных ссор стало в два раза больше. Угу. Вот вам и декриминализация.
Угу. Ну, Ройзман, он всегда умел публику удивлять. Я-то скорее соглашусь с выводами Володина о том, что были исправлены те просто грубейшие ошибки при принятии законодательства, которые имели место быть. А то, что увеличилось количество конфликтов, я думаю, что это немножко неверная информация. Это скорее для того, чтобы просто был информационный повод говорить на тему о побоях.
Но подождите, он ведь ссылается на конкретные вещи. До внесения силы закона полиция выезжала на конфликты 120 раз, после принятия закона вызовов стало 350.
Угу. Сразу зададим вопрос. За какой период? За одни сутки?
Но он говорит, в сутки было 120, стало 350.
Это ни о чем не говорит, кроме того, по информации из прессы, МВД не подтвердило то, что сказал Ройзман.
Хорошо, но когда можно будет делать...
Вы знаете, Ройзман боролся у нас с наркотиками всю жизнь в Екатеринбурге, а теперь Екатеринбург на первом месте.
Ну, то есть, если
я
бы
не
кто-то...
верю.
Хорошо, если бы кто-то другой говорил об этих цифрах, вы бы поверили. Так, что ли, получается?
Почему? Я верю нормальной статистике, но не верю просто вбросам в СМИ. Но... Я знаю, что такое побои, я знаю, как поступают заявления, и о том, что вдруг в Екатеринбурге за сутки появилось 350 побоев, ну, извините, это просто смешно, тем более, что это буквально недели нет, как вступил в действие новый закон.
А вот сколько времени должно будет пройти, чтобы можно было сказать, вот вступил закон, и мы можем сравнивать, было столько, стало столько?
Дело в том, что сами по себе вызовы на конфликт в семье, причины бывают разные. Пьяный муж... Просто ссора и так далее, и так далее. Поэтому неизвестно, как считают там. То ли потому, что кто-то напился и вызвал полицию в дом, либо потому, что кому-то нанесли повреждения, и уже административное взыскание вынесено в отношении виновного лица. Поэтому неясно, о чем идет речь.
Хорошо, это Лариса Павлова, адвокат и председатель некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Александр Хаминский, прошу вас.
Вы знаете, хотел сказать несколько слов относительно статистики, откуда мы можем брать сегодня ту либо иную конкретную информацию, которая бы отражала действительность. По состоянию на сегодня у нас даже по году не закрыта статистика в силу особенностей обработки данных, которые мы получаем. Мы можем посмотреть статистику за 2015 год, можем сравнить ее с первым полугодием 2016, но здесь было бы очень интересно посмотреть, что изменилось после того, как в июле прошлого года была введена статья 116.1. Соответственно, я провел собеседование с непосредственными участниками, правоприменителями, с участковыми уполномоченными, с руководителями отделения участковых уполномоченных по районам Москвы. И, собственно говоря, могу констатировать, что статистика не изменилась в связи с введением летом дифференциации на статью 116 и 116.1, когда посторонних и близких людей, которые которые наносили побои своим же родственникам, либо иным близким людям, развели по разным статьям.
Ну, тогда, значит, все нормально. Володин и говорит, что были какие-то совершенные ошибки. Вы говорите, что в результате этих ошибок ничего не поменялось. Теперь все вернули, вот и все.
Вы знаете, что я в течение последнего года, когда только начал обсуждаться вопрос о так называемой декриминализации статьи 116 побои, выступал резким противником того механизма, который был введен. Я вообще не считаю возможным, когда за одни и те же составы можно брать, разводить людей по разным статьям и применять к ним разные процессуальные нормы и разные специальные нормы, а именно наказания.
Но это как раз те ошибки, о которых говорили, когда теперь декриминализировали побои.
Они
Там же как раз говорили о том, что это по-разному.
Они наделали ошибок еще больше, потому что,
почему?
К сожалению, наши люди смотрят исключительно на меру наказания, которая наступает в случае, естественно, доказывания в суде.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что надо было исправлять ошибки, чтобы уголовное наказание было и тем, и другим?
Ну, я считаю, что у нас должна быть за одно и то же деяние одна статья и разные квалифицирующие признаки. Приведу простой пример. 116-я статья побои, есть 117-я статья истязания. Это те же самые побои, которые совершаются на систематической основе. Собственно говоря, такие побои наказываются более серьезно. Состоит статья из двух частей. Первая – без отягощающих признаков с наказанием до 3 лет, и вторая с отягощающими признаками, и там их достаточно большое количество, из хулиганских побуждений на основе там национально-расовой ненависти в отношении беременной женщины, в отношении несовершеннолетних до 7 лет.
Наши пишут, слушатели, Юрий, в данном случае 771-й, пишут, что это мертвая статья 117-я, она не работает.
Работает.
Я тоже соглашусь с коллегой, что работает.
Хорошо.
Вот по 116-й, да, там Лариса есть Павлова. Очень интересные моменты, да. Мы сейчас говорим, декриминализация побоев, это же неверно, это не точно. Что такое побои? В июле 16 года к давнишней статье «Побоям», когда причинение физической боли или иного насилия, Была включена первая статья, куда вошли близкие люди, называлась «Близкие люди», и дальше перечень близких людей, включая своячников, бабушки, дедушки, братья, сестры и так далее, и так далее. Вот. И вот эта статья вступила в июле 16 года, и, конечно, она народ шокировала. Получалось так, что, смотрите, ну, простой конфликт. Подрались брат с сестрой 16-летние, кинули друг другу подушками, дали кому-то, дернули за волосы, все. Наказание, начиная от исправительной работы, лишения свободы, это близкие люди, они нанесли друг другу побои. Я не знаю, поссорились какие-то родственники, толкнули, выгнали за дверь.
Окей,
это уже побои между... Подождите. Это уже побои между родственниками. Вытолкали просто за дверь, один другого сказал, иди ты прогуляй, проветрись. И толкнул. Все. Человек говорит, у меня физическая боль, у меня побои. То есть получалось таким образом, что если тебя вытолкал за дверь и толкнул посторонний человек, он не отвечает ни за что. А вот если тебя толкнул близкий человек, вытолкал за дверь, толкнув плечо, значит, он должен получить 2 года лишения свободы.
Ну вот об этом, собственно, и пишут сейчас в том числе наши слушатели. Не все, да. Но пишут как раз. Ну так и давайте тогда введем одинаково серьезное наказание за это вытолкнул.
Нет.
И для своих,
да
и для чужих тоже.
Да послушайте, все намного, так сказать, разумней в этом мире. Вот посмотрите, вот эти самые побои. Во-первых, побои, в принципе, как таковые, не декриминализированы. Нет, потому что часть, когда побои из хулиганских побуждений, там рознь, национальная рознь, социальные какие-то явления, даже просто из хулиганских побуждений, вас в лифте кто-то побил, это уже хулиганские побуждения, они остались, они прекрасно себе остались. Просто вот эта некорректная вещь о том, что близкие люди отвечают более сурово, чем все остальные, она несправедлива, потому что у нас есть принцип равенства закона. У нас есть такая статья в Уголовном кодексе, что все равны перед законом. А получалось, что если ты состоишь в родственных отношениях, то ты более опасен. Сейчас осталась статья, которая тоже введена в июле 2016 года. Это 116 прим. Побои, нанесенные после вынесения административного взыскания. И сейчас, если в семье происходит какой-то...
И эта статья не декриминализирована.
Нет, она прекрасно есть, и 116-я у нас осталась. Исключили близких людей. Вот тот нонсенс, который получили вообще все граждане нашей страны. И здесь ведь смысл-то во всем этом гораздо больше. Откуда вообще ноги растут у этой статьи? Откуда вдруг близкие люди у нас стали отвечать более сурово, чем все остальные?
У вас есть ответ?
Конечно, конечно. Ответ лежит, так сказать, очевиден. У нас давно идет такая тенденция, как борьба с насилием в семье. И определенные программы, очень много таких западных программ, которые идут от европейского гуманного общества, они говорят о том, что семья – это та самая ячейка, где происходит самое страшное насилие. И вот давайте-ка мы войдем в эту семью, и там будем преследовать всех виновных. Понимаете? И вот эта программа «Насилие в семье», она породила вот эту самую первую часть статьи 116. Ведь когда ее отменили, кто у нас стал возражать прежде всего? Совет Европы, парламент. Как так? Вы исключили. Понимаете, и получается, идет маргинализация семьи. Получается, что семья – это не защита ребенка друг друга, а это страшное место, где происходит самое ужасное преступление.
Это Лариса Павлова, адвокат и председатель некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Юрий 771 пишет: в европейском гуманном обществе при этом убийств в семьях в разы меньше, чем у нас, пусть даже в духовной и традиционной
это
России.
Это так думает этот человек. Ну, наверное, не знает.
Таких цифр нет?
Ну, пускай он приведет.
Хорошо. А про легкий вред здоровью расскажите. Это уже я обращаюсь к Александру Хаминскому. Ну, потому что говорят, что вот теперь, когда декриминализованы эти побои, совершенно непонятно, а когда, в какой момент человека можно привлечь?
Смотрите, что полгода назад, что сейчас используется термин декриминализация, хотя на самом деле мы никакой декриминализации не видим. Вот если просто вернуться капельку назад, я хотел бы обратить внимание, когда законодатель в прошлом году усилил ответственность для близких, для членов семьи и ослабил для посторонних людей, у меня это как у юриста и как у члена общества вызвало отторопь, хотя бы потому, что очень часто побои являются не самостоятельным преступлением, а инструментом при исполнении иных, более тяжких преступлений. Мы говорим, мы можем говорить о вымогательстве, мы можем говорить о шантаже, мы можем говорить...
Со стороны должностных лиц могут быть побои, полиции,
да,
побои
как угодно.
Быть.
То есть это инструмент, и когда приходит, говоря даже условными цифрами, к вам злоумышленник и говорит: отдай $1 000 000 или бы 1 000 000 рублей, без разницы, и наносит вам побои, он за это в случае доказанности этого деяния в суде сначала получает административное наказание максимум до 15 суток. На самом деле у него цель и задача была совсем иная. В то же время любой семейный конфликт мог быть использован недобросовестными людьми, в том числе сотрудниками органов опеки, соседями из мести, кем угодно, любые крики либо разговоры на повышенных тонах из-за стены могли вызвать такие же последствия, как вот мы иногда читаем в той же Финляндии, где ювенальная юстиция очень
развита. Но почему теперь, когда они декриминализованы, как вы сказали, прим?
116 прим, да?
Да, 116.
Так нет, это 116 осталось, точно... но там побои только...
Административные.
Нет, почему? 116 уголовная она осталась. Там из хулиганских побуждений побои, из религиозной ненависти, национальной, социальной ненависти. Побои остались. Вот если бы хулиганы кого-то побили, вы отвечаете по 116-й по-прежнему.
Но возвращаясь к тому, что если раньше, значит, соседи так или иначе могли повлиять на состояние в семье, ну, добившись из-за шума или из-за возможных побоев, каких-то, может быть, даже однократных сразу уголовных, но теперь они добьются это со второго раза, вот и все. В чем разница?
Разница ни в чем. Но я хочу вас немножко вернуть в наше прошлое, которое имеет большую статистику, когда вот эта статья «Побои», она существовала, и очень часто она использовалась между членами семьи, допустим, между мужем и женой, там, тещей, зятем, вот таких дел, и я проводила такие дела, и много их было, когда вот эта статья, она давала возможность провоцировать. уголовные дела с целью наказания члена семьи, разводятся люди, у них конфликт, неприязненные личные отношения. Я знаю конкретно, когда тещи против зятей провоцировали побои.
Раз заявила административку, да. А потом дойдет до уголовки,
да нет, административку,
все равно.
Это побои, это было уголовное наказание. А уголовное наказание, оно сразу влечет за собой определенное, ну, поражение в правах. Ты не можешь того, ты не можешь сего, ты уголовно судим и так далее, и так далее. Поэтому вот этот факт нельзя, бытовой такой факт, его нельзя выпускать из виду.
И все-таки тут многие говорят, в некотором смысле и Ройзман, кстати сказать, приводя эти цифры, он ведь говорит еще о психологическом вот этом аспекте поведения. Но, то есть, когда людям по телевизору, по радио, в газетах говорят, что побои с сегодняшнего дня декриминализованы.
Это неправда.
Этого не было?
Это неправда, что они...
Нет, просто...
Но люди
просто
так слышат,
людям,
разве нет?
Ну, значит,
им так говорят,
люди слышат,
вы сами так говорите,
что,
люди это слышат.
Люди слышат то, что им говорят. На самом деле, мы уже за 15 минут несколько раз сказали в этой студии, что никакой декриминализации побоев не произошло.
Исключено наказание за побои, исключительно близкие люди, формулировка исключена.
И только первый раз.
И только первый раз, да.
Но если даже раз. Близкий человек из хулиганских побуждений или из социальных, ах ты старая калоша, пенсионерка, и побил, он все равно будет отвечать по 116-й.
Если это впервые, просто
конечно,
за старую калошу?
Конечно, ну, я, к примеру, говорю, там, социальные какие-то,
все-таки за старую калошу, наверное, это будет кодекс об административных правонарушений для начала.
Ну, не знаю, или там
за
пенсионеров надо
калошу.
Убивать.
Ну, со второго раза тогда точно, это понятно.
Да, здесь вы знаете что, будет, вопрос наказания. Вот посмотрите, как рассматриваются дела по 116-й, по той же самой, да? Это дела публично-частного обвинения. И раньше, если произошло определенное насилие, то потерпевшая сторона должна была, во-первых, ну, зафиксировать по возможности хотя бы что-то, если у нее есть не синяки, а, допустим, припухлость, или попытаться сказать о том, что вот у меня болезненные ощущения в этой области. А затем она обращалась в полицию с заявлением. После этого полиция разъясняла, что вы можете самостоятельно в порядке частного обвинения обращаться в суд и привлекать вашего обидчика к ответственности. Суд возбуждал дело на основании заявления, и начиналась вот эта вся катавасия, которая могла продолжаться и 3 месяца, и 4 месяца. Мог быть приговор, но очень часто стороны мирились в суде. Сейчас получается такая ситуация. Если в семье кто-то кого-то обидел, жена мужа, муж жену, возьмем там самый простой вариант, то вы должны вызвать просто полицию по факту. И полиция должна составить протокол о том, что вам причинены побои. Уже повезут они вас на экспертизу или не повезут, это не важно. Но в течение 2 месяцев выносится постановление о привлечении к административной ответственности. То есть для граждан даже в какой-то степени это проще привлечь к ответственности виновное лицо, если тебя бьют.
Это так?
Да, смотрите, это так, я хотел бы дополнить.
Александр Хаминский, да.
Хотел бы дополнительно пояснить. До тех новаций, которые были введены летом прошлого года, единственная статья 116 побои, это была статья частного обвинения. Что такое частное обвинение? Это когда органы внутренних дел не защищают тебя фактически, и потерпевший должен идти к мировому судье с заявлением о возбуждении уголовного дела. Это вот такая есть особенность, которая относится к частному обвинению. Соответственно, потерпевший является и потерпевшим, и обвинителем в этом процессе.
Так было или так стало?
Так было до лета 2016 года. Значит, после того, как возбуждалось дело в суде, то лицо, которое привлекалось к ответственности, оно вправе было нанять адвоката. Если денег на адвоката не было, ему же предъявляется обвинение, он имел право на государственную защиту. Государство оплачивало ему какого-никакого, но адвоката. В то же время потерпевший не имел ни возможности, ни права на правовую помощь, на юридическую
так
помощь.
Так было стороны, до лета прошлого года.
Так было до лета прошлого года. Потерпевший оказывался один на один против своего же обидчика, которому был положен государственный адвокат, и не имел права на правовую помощь государству. После того, как статья 116 стала относиться к частно-публичному обвинению, здесь возник другой вопрос. Здесь возник вопрос такой, что... Чтобы возбудить дело, а уже появился дознаватель, это участковый обычно, необходимо было написать заявление. Вот я сегодня, принимая граждан в общественной приемной при ГУВД Москвы, я вижу незаконченные случаи, потому что участковых уполномоченных до лета ставили в одни условия, после лета поставили во вторые, и сейчас, после принятия новых изменений, поставили в третьи
вот
условия.
Вот эти третьи условия, они ухудшают чьи-то права?
Третье условие, на мой взгляд, они ухудшают права хотя бы тем, что у нас опять начинается чехарда с порядком фиксирования данных деяний. Когда вызывается, допустим, по факту побоев вызывается тот же самый участковый либо наряд полиции, они должны приехать, они должны на месте разобраться, что же происходит. Были побои, либо не были, либо, возможно, это были легкие телесные повреждения, а может быть, это неоднократные побои, это уже 117-я статья, тогда доказательства совсем иные, надо во времени назад находить свидетелей, опрашивать их и выяснять обстоятельства. Надо уточнять прямо на месте, потому что у нас короткие процессуальные сроки. Лицо, которое нанесло побои, привлекалось ли за последний год к административной ответственности за побои, либо не привлекалось. Если привлекалось, будет работать 116.1, и у нас все процессуальные нормы будут применяться в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Если же это первичные побои, то, соответственно, 6.1.1 Кодекс административных правонарушений.
Слишком много вопросов, слишком мало времени.
Хорошо.
Хорошо, я понял. Это Александр Хаминский, Лариса Павлова. Вы понимаете, о чем говорит сейчас господин Хаминский?
Конечно, конечно. Я думаю, все наши слушатели понимают.
Но вы только что сказали, что это только лучше.
Нет, это лучше с какой точки зрения? С той точки зрения, что можно тут же применить административное наказание, если тебя побили. Вот вытолкнули за дверь, приехали и вынесли административное наказание. Конечно, вопрос выяснения того, что произошло на самом деле, если, к примеру, истязание либо что-то, но это не обязательно выяснять в тот же самый день. Это те же самые люди вызываются, опрашиваются, делается запрос о наличии административных наказаний в установленном порядке, и в течение 10 дней, как положено, проверяются все обстоятельства дела. Может быть, это
даже... То есть
даже...
вы говорите, в отличие от господина Хаминского, да, мало времени, это даже хорошо.
Ну, оно не хорошо, не плохо. Мы посмотрим, как это будет работать. Тут есть другая сторона этого вопроса. Вот то, что сейчас побои или иные, так сказать, физические, насилие или иное насилие, примененное к человеку, вот это вот само по себе иное насилие, оно имеет очень неопределенный субъективный характер. И, например, недавно мне приводили в пример одно дело, когда парень и ребенка веником в бане было зафиксировано в уголовном деле как проявление родителям насилия против воли ребенка.
А с этим что можно сделать?
Ну, с этим что можно сделать?
Нельзя же, нельзя же так написать, конечно, закон, чтобы предусмотреть там, конечно, вплоть до веника,
конечно,
в бане.
Ну, например, предыдущая статья побоя еще в СССР, она была так сформулирована: легкие телесные повреждения или побои. То есть совершенно четко, легкие телесные повреждения, если нет кратковременное расстройство здоровья, то есть опухлость, среда, царапины, там еще что-то мелкое. Вот. И, значит, в то же время побои. А вот это вот насилие само по себе, оно постоянно сейчас внедряется в сознание общества и не имеет никакой конкретики. Иное насилие. Например, в тех же уголовных делах в отношении родителей, родитель не разговаривал с ребенком. Это психологическое насилие. Это уже основание для применения к родителям, например, санкции статьи 156. Привлекли за побои, вначале там в угол поставил или, ну, я не знаю, шлепнул или вытолкнул. А сразу открывает путь для возбуждения дела по 156 «Воспитание, сопряженное с насилием».
Хорошо, это Лариса Павлова. А что пишут наши слушатели? 493-й задается вопросом, а что, пьяных жен не бывает? Заговорили только о пьяных мужьях, которые могут так или иначе довести до страданий. Юрий Мороз пишет, что у него сосед периодически побивал отца пенсионера, но вот заигрался и до смерти избил. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», 10 февраля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Баррикады». Мэр Екатеринбурга Ройзман рассказал, что после принятия закона о декриминализации побоев у него в городе резко выросло число бытовых конфликтов. По его словам, даже семейных ссор стало в два раза больше. Правда, спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит, что закон о декриминализации побоев в семье как раз наоборот. Это исправление совершенных ранее ошибок, то есть то, что сейчас правильно. Мы спорим, насколько эффективно было то, что сделано, декриминализация побоев, так эта формулировка используется, и пытаемся понять, можно ли говорить о первых результатах такой декриминализации. С нами Лариса Павлова, адвокат, председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья. Партнерство называется «Родительский комитет», и Александр Хаминский, член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве, юрист. 7373-94-8, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору. Можете писать через Telegram, Ипатий пишет, если со мной жена не разговаривает, можно ли это расценить как насилие, или, может быть, наоборот, это благо. Ну уж вы сами как-то разберетесь. Можно писать через Telegram, можно через СМС-портал, можно звонить по телефону. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Зовут Елена. Хотела бы задать гостям такой вопрос. Не кажется ли им, что уменьшить количество случаев семейного насилия можно было бы не принятием законов, а открытием этих вытрезвителей? Потому что чаще всего это совершается, все эти ссоры происходят, в общем-то, когда один из членов семьи в нетрезвом состоянии, и потом деваться просто некуда. И люди не хотят и дело заводить, и милицию вызывать, а просто надо сдать человека, чтобы он протрезвел. И это резко бы уменьшило количество этих случаев, этих законов.
Кто должен платить за вытрезвитель?
Ну, вы знаете, я так думаю, что проще заплатить за вытрезвитель, чем потом штрафы платить по административному правонарушению.
Спасибо. Лариса Павлова.
Я думаю, что это совершенно справедливое наказание, и уже власть наша задумалась о том, что вот это резкое закрытие вытрезвителей, лечебных профилакториев, то есть борьба с алкоголизмом в свое время обернулась полным расширением, по полным отсутствием этой борьбы. Поэтому действительно статистика говорит о том, что всякое телесное насилие, основная масса преступлений совершается в нетрезвом виде. Поэтому права слушательница.
Это Лариса Павлова, Александр Хаминский.
Вы знаете, я хотел бы обратить внимание, вот Елена права в том, что нужно было бы до совершения деяния проводить те либо иные мероприятия, которые позволили бы не допускать эти деяния. Это называется профилактика преступлений и правонарушений. Так вот, если мы говорим о том, что все-таки большая часть побоев наносится в состоянии алкогольного опьянения, возобновление системы работы вытрезвителей – это был бы один из видов профилактических действий, который позволил бы изолировать лицо, которое вот-вот готово эти побои нанести, но до того, как он это совершит. По вопросу, кто же будет платить. Значит, давайте мы все-таки уже определимся. У нас есть сложившаяся система права, а у нас есть так называемые государственные услуги. Все об этом знают. Так вот, на мой взгляд, приезд специального экипажа, освидетельствование и вывоз человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в вытрезвитель, это и есть государственная услуга. После этого выставляется счет, и тот, который обязал государство ему предоставить эти услуги, должен и оплатить.
Хорошо, но тут же вспоминают... Уже кто-то прислал, я смотрю. Но я тоже вспомнил сразу же, папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Ну, потому что штраф надо заплатить, вытрезвитель надо оплатить и так далее.
Ну, вы знаете, нельзя забывать о том, что мы с вами платим налоги для того, чтобы наше государство охраняло нас. Содержало армию, содержало полицию, содержало вытрезвители. Естественно, людей, которые нарушили порядок и оплатили стоимость нахождения вытрезвителя, это может отрезвить. Поэтому это не значит, что дети будут голодать. Потому
нет,
что либо
раз.
Он пропьет, либо он заплатит штраф.
Значит, муж с женой
это
подрались, хорошо.
Будет.
Но штраф из семейного бюджета забирает государство. Прекрасно, государство. То есть для того, чтобы их примирить, государство забирает у них денег. Так получается.
Давайте мы с вами тогда посчитаем все затраты. Во-первых, моральный вред от подобной ситуации, когда страдают дети. Во-вторых, вред, связанный с нанесением телесных повреждений, лечение этого человека. И если на чашу весов мы поставим сам по себе, допустим, штраф за нахождение вытрезвителя, то это малая плата. А платить надо за все.
Это Лариса Павлова, Александр Хаминский. А вы как прокомментируете?
Ну, вы знаете, что хотел бы заметить? Есть такое понятие психотравма, если мы заговорили о детях. Так вот, неважно, кто бьет, папа маму, либо мама папу. У нас, кстати, статистика, о которой мы в начале передачи говорили и касались, говорит нам о том, что из 15 случаев побоев в 10 наносит побои мужчины женщинам, а в 5 наоборот. Ну, представьте себе, если маленький ребенок, неважно, год, два, пять, десять, 15, это все равно ребенок, если при нем один родитель бьет со всей жестокостью другого родителя, ребенок получает психотравму.
Без вопросов.
И последствия этой психотравмы...
А потом родители еще и деньги забирают.
Последствия этой психотравмы могут проявиться сразу, могут через месяц, через полгода, через год и так далее, и так далее. И когда мы сталкиваемся с девиантным поведением детей-подростков, то, наверное, в половине случаев это последствия вот таких явлений и воздействия на их неокрепшую психику подобных событий.
Плодят если себе папа... подобное. То, да? Что видел образ, он закладывается, и ребенок может повторять поведение родителей в будущем. Поэтому вот эта профилактика, она оправдана. А тот, кто плачет о том, что он заплатит штраф за свое алкогольное поведение, алкогольного типа, то тут даже и слушать это не надо.
Ну, почему же говорят,
мы
что
должны
вместо
разрешить,
этого...
Мы нет. должны разрешить тогда все, и тогда мы должны не в тюрьмы сажать людей за преступление.
Как раз говорят, ну, зачем у семьи отбирать деньги, пусть тогда идет на общественную работу.
Подождите.
Песчаный карьер.
Подождите, все равно это...
Вначале протрезвить надо,
да,
человека.
Конечно, это все равно отъем денег у семьи, потому что все эти общественные работы, принудительные работы, они предусмотрены в качестве наказаний, и одни работы предусматривают выплату небольшой зарплаты, а другие предусматривают просто работу без зарплаты.
Нет, любое наказание – это плохо всегда. Для того оно и создано наказание, для того, чтобы человека, скажем, отрезвить в моральном смысле. А мы сейчас говорили с вами о вытрезвителях, это сутки, и на утро человек
да, вот
вышел.
Мы сейчас касаемся одного узкого и частного аспекта. Вот хотел бы обратить внимание на наших слушателей, особенно тех, которые приравнивают побои в полной мере к домашнему насилию. Так вот, домашнее насилие – это не только побои. Это истязание, это нанесение легких телесных повреждений, это нанесение телесных повреждений средней тяжести, это в том числе убийство и другие тяжкие статьи. Это все происходит в том числе в результате домашнего насилия. Поэтому давайте-ка мы будем говорить о том, что нечего нам считать деньги в карманах вот таких преступников либо правонарушителей, потому что если мы сегодня посчитаем их деньги и начнем говорить о том, что мы тем самым и в их семьях, и у их детей отнимаем что-то, кусок хлеба, ну так завтра это уже будут легкие телесные, послезавтра средние, а потом он возьмет, так и он, либо она, и убьет своего супруга на глазах у детей.
Верно ли, что пишет Юрий 771, что легкие телесные повреждения, ну вот на практике у нас в России российском законодательстве, это получается, как он пишет, надо избить человека до временной недееспособности.
Нетрудоспособности.
Ну да, он, видимо, неправильно написал.
Да. Нет, легкий вред здоровью – это нахождение на больничном листе до 3 недель, насколько я помню.
То есть появление больничного листа обязательно должна быть нетрудоспособность.
Свыше 3 недель нахождения в периоде нетрудоспособности, да, это уже среднее.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Очень интересная тема, классно, спасибо. Дмитрий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот эти вот прекрасные люди, ваши гости, они озадачены только последствиями того, во что они вообще страну превратили, людей в нищету окунули.
Ой, отличный вопрос.
А в чем вопрос-то?
А вопрос в том, что, может быть, сначала начать с благосостояния нашего народа, а потом уже в постель лезть.
Мне кажется, что когда
лезем в постель, это несколько иное понятие, это садомазохизм, и мы не даем этому явлению оценку.
Я вообще хотел бы
обратить внимание, что может быть мы и прекрасные люди, но давайте по компетенциям тех, кто собрался сегодня в студии. У нас вопрос побоев и в частности домашнего насилия вообще. Если вы обратили внимание, мы неоднократно поднимали вопросы профилактики, то есть недопущения этих явлений.
Скажите, все-таки Ипатий требует, чтобы объяснили. Вот синяк под глазом, это что теперь?
Синяк под глазом?
Да.
Это может быть легкий вред здоровью. Статья 115.
Подождите еще раз. Значит, синяк под глазом – это не обязательно больничный лист?
Неважно, это будет проведена экспертиза, и синяк уж меньше недели точно не бывает, а иной синяк и до месяца, поэтому в зависимости от этого, какой синяк, может быть статья либо 115, либо еще круче, там средний вред здоровья, может даже и тяжкий вместе, если это связано
с сотрясением мозга. И все-таки, вот минимальное, синяк под глазом, что это значит?
Это может быть 115 статья.
Это значит?
Легкий вред здоровью.
Это значит?
Уголовная ответственность.
Ой. А тогда что перестало быть уголовной ответственностью?
Физическое насилие, причинившее боль, но не оставившее следов в виде синяка.
То есть вот синяк не подпадает в то, что сейчас называют декриминализацию.
Ну, уточните, пожалуйста.
Я не могу с вами согласиться, потому что главный признак, который отличает побои от легких телесных, это все-таки вот та нетрудоспособность, о которой мы с вами говорили.
Еще раз, возвращаемся тогда к Ипатию. Вот он предлагает. Вот он ей, она ему поставили синяк под глазом. Что это значит теперь, вот в нынешних условиях?
Если этот синяк явился причиной появления временной нетрудоспособности, это легкие телесные. Если не...
И тогда уголовная ответственность. А если нет больничного?
Если... Сейчас я про больничный скажу буквально через секунду. Если он не вызвал временную нетрудоспособность, это побои. Теперь в отношении больничных. Вот мы сейчас с вами говорим и представляем себе некую семью, где там 30-40-летний мужчина-тиран.
Женщина-тиран. Почему вы сразу
и
так?
И 28-32-летняя женщина, потерпевшая.
А
либо наоборот.
По глазу,
да,
нормально.
Шарахнет особенно этим кухонным приспособлением. А вот теперь представьте себе, у нас возраст выхода на пенсию, 60 лет у мужчин, 55 у женщин. Сегодня это абсолютно активные люди, более-менее находящиеся в приличной физической форме, они точно так же являются субъектами подобных отношений.
В этом смысле.
Я говорю о том, что обратившись в медучреждение, пенсионеры или пенсионер потерпевший не берет больничный лист. И для органов внутренних дел, либо для мирового судьи, отсутствие подобного больничного листа не дает возможности квалифицировать деяние по 115 статье умышленное причинение
легкого.
Можно я уточню,
потому что уже появился вопрос, а что, пенсионер может взять больничный лист, спрашивают?
Вы знаете, что...
Больничный лист выдается для того, чтобы выплачивать пособие по трудоспособности, а поскольку он не работает, то ему пособие по нетрудоспособности не выплачивается.
Значит, получается, нет, что нет.
Лица, которое выплачивало бы пособие.
Получается, что вот такой пробел в законодательстве ставит пенсионеров, потерпевших пенсионеров, в очень тяжелое положение в целях доказывания, именно нанесения их здоровью легкого вреда.
Хорошо, давайте дальше тогда. 757-й пишет, раз уж мы беремся обсуждать этот синяк, непонятно, то ли у мужчины, то ли у женщины.
Ну, это очень долгая тема специфичная, понимаете?
Я понимаю, но все-таки, а как доказать, что этот синяк не от ушибок, а именно от драки?
Все и просто, и в то же время сложно. Если вас кто-то ударил, один простой совет адвоката, идите в ближайшую травму, фиксируйте телесные повреждения и пишите там о том, кто и когда вам причинил этот синяк. Это будет первая фиксация. Дальше все остальное будет разбираться уже и полиция, и вы сами, и суд, если он будет рассматривать ваше дело, и судебные медицинские эксперты, которые дадут оценку, потому что давать здесь общие какие-то рекомендации по синяку, ну, это, знаете, это просто смешно, потому что каждый случай индивидуален.
Но как бы то ни было, два человека дома, он и она. Ну, да. Неважно, он и ребенок, она и ребенок. Но это дома, никаких свидетелей
вина
нет.
Вина доказывается совокупностью доказательств. Ага. В каждом деле отдельно. Это бывает запись, это характер синяков, это какие-то еще показания, это иные обстоятельства, которые сопутствовали этому случаю. Да, это доказать достаточно сложно, поэтому много было злоупотреблений, когда люди сводили счеты путем возбуждения уголовного дела. Я об этом и говорю.
Давайте проверим все-таки отношение наших слушателей. 134-21-35, вот Ройзман говорит, что после принятия закона о декриминализации побоев резко выросло число бытовых конфликтов. Ну, читай, значит, это плохой закон о декриминализации. Вы тоже так считаете? 134-21-35. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин говорит, что этот закон о декриминализации как раз исправление совершенных ранее ошибок. Ну, то есть это хороший закон. 134-21-36. Голосование уже идет, и мы продолжаем принимать звонки наших слушателей. 7373948. Слушаем. Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Так, у нас проблемы с телефонной машиной, судя по всему. Сейчас мы попытаемся еще один раз. Нет, не получается. Надо перегружать телефонную машину. Продолжается голосование.
Но есть еще один момент, который, может быть, я успею отметить.
Конечно.
Вы знаете, вот недавно сказал президент о том, что надо навести порядок в деле принятия законов. И были предложения по части порядка рассмотрения внесения, допустим, изменений в кодексы. Ведь у нас получилась какая чехарда? Вы знаете, как из рога изобилия идут поправки, и даже юристу, который понимает, как эти поправки надо читать, бывает трудно разобраться в том, когда, в какой срок, какая поправка в закон внесена, когда она прекратила свое действие. Потому что одним законом вносятся изменения в огромное количество законодательных актов. Вот я недавно, например, искала одну поправку, и касалась уголовного права, мне пришлось прочитать, наверное, страницы 25 закона об охоте, для того, чтобы найти, где там находится вот эта самая поправка. Поэтому, конечно, у нас просто безобразно была ситуация с принятием законов. Понимаете, если Наполеон написал кодекс Наполеона, сидя в тюрьме на острове Елена, вот до сих пор Франция им и пользуется. А у нас, получается, каждые полгода новые законы. Но самое-то главное, что собака лает, а караван идет, понимаете?
Тут еще...
Жизнь идет своим чередом.
Да, должна быть иерархия законодательства. И, к сожалению, в последнее время мы видим, что очень часто те либо иные поправки к законам принимаются в интересах той либо иной группы лиц. То есть лоббируется либо с точки зрения там, изменения экономического законодательства, либо чьи-то амбиции в части изменения уголовного законодательства, как мы
получается,
видим
что со 116
статьей. Вы знаете, что надо привлекать экспертов и правоприменителей. Мы жалуемся на ненадлежащую работу полиции, в то время как законодатель сам запутывает работу полиции.
Про нетрудоспособность просто не раз у нас в этом разговоре так или иначе фигурировала нетрудоспособность равно больничный лист. Виктор Ас требует, чтобы объяснили, в чем разница между больничным листом и заключением медико-судебной экспертизы.
Больничный лист – это тот документ, который выдается для получения пособия по нетрудоспособности по месту работы. И выдается он обычно лечащим врачом или травматологом по своим правилам. А судебно-медицинская экспертиза – Это заключение экспертов-медиков, которые производятся на основании документов, где зафиксированы следы, допустим, побоев, осмотра самого человека. И делаются выводы на основании там определенных методик и научных.
То есть это то, что уже после появления больничного будет проводиться.
Вот мог ли этот след в том числе, мог ли этот след образоваться неделю назад или две недели назад и так далее, и так далее. Он отвечает на ряд вопросов, в том числе о том, какой же вред причинен здоровью.
Продолжается голосование. Вот этот закон о декриминализации побоев зря приняли. 134-21-35, 134-21-36. Нет, это было не зря, как раз наоборот, ошибки исправляли. 134-21-36. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Хорошо. Я просто хочу сказать, я вот против декриминализации данного закона, потому что отсутствие наказания, прежде всего, провоцирует не только дальнейшую агрессию, свою жестокость, но и вседозволенность. А именно, что по почкам и разорвать везенку или, например, повредить печень можно без видимых телесных повреждений. О. У меня вопрос такой. Прошу. А не кажется ли вам, что наша законодательная власть на фоне растущей преступности, в том числе рейдерских захватов, преступности на дорогах в отношении больших грузов, сопоставимы с 90-ми годами, просто варьирует ту проблему. То, что большинство преступлений просто не регистрируется на бытовой почве, и тюрем особенно не хватает, когда они переполнены в настоящее время.
Вы поняли вопрос?
Я вопрос поняла. Я думаю, что человек, во-первых, он неправильно понял закон, а во-вторых, он озабочен общим состоянием преступности, и в-третьих, он считает, что государство декриминализировало эту статью только для того, что тюрьмы переполнены. Так вот, обычно за это в тюрьму не сажали, а назначали более легкое наказание, поэтому вряд ли государство декриминализировало по этой статье, а в основном это случилось с тем, что это было незаконное вмешательство, я думаю, в дела семьи, и члены семьи, близкие люди поставлены в неравное отношение с остальными гражданами.
Это Лариса Павлова, адвокат, председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья партнерства, родительский комитет. Александр Хаминский, прошу вас.
Вы знаете что, поверьте, мы юристы и правоприменители, я имею в виду органы внутренних дел, мы точно так же переживаем за эту проблему. И если бы нас спросили, я бы ответил следующим образом, если уже речь пошла об исправлении ошибки. Надо было возвращать 116-ю статью именно в том виде, как она была, добавлять квалифицирующие признаки, делать несколько внутри подсостава в зависимости от общественной опасности, и надо было бы в отношении этой статьи менять норму уголовно-процессуального законодательства и не допускать до того, как случилось у нас со вчерашнего дня, когда жертва домашнего насилия опять оказывается один на один со своим насильником в суде, защищая самого себя.
Это Александр Хаминский, он член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве. Останавливаю голосование. Я задавал вопрос следующим образом. Зря приняли закон о декриминализации побоев, только побоев будет больше. 134-21-35, нет, не зря. Это было исправление ошибок. 134-21-36, 56-44. Спасибо.